Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня в прямом эфире радиостанции «Радонеж» с вами священник Александр Волков, пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси, настоятель храма Сергия Радонежского в Солнцево. Добрый вечер, здравствуйте. И, как обычно, на протяжении часа нашего эфира мы с вами будем общаться о тех ключевых, говорить о тех ключевых события в церковной жизни, которые происходят сейчас. Буду стараться отвечать на ваши вопросы, которые, несомненно, у вас возникнут, и стараться отвечать на них максимально полно и подробно. По телефону прямого эфира буду рад вашим звонкам. Напомню, это телефон 8-495-959-5939-959. 5939. Звоните и задавайте свои вопросы в любое время нашего с вами эфира. Церковная жизнь не стоит на месте, и многое изменяется, многие вещи происходят здесь и сейчас, но целый ряд событий церковной жизни требует и нашего осмысления, и какого-то анализа. В этом смысле, конечно же, начавшийся 2019 год – это год десятилетия служения предстоятелей нашей церкви, святейшего патриарха Кирилла на Московском патриаршем престоле. И все мы знаем, что конец января и начало февраля этого года были ознаменованы очень важными, такими широкомасштабными торжествами, посвященными десятилетию интронизации Святейшего. Мы все в них принимали участие, и хотя уже прошло некоторое время, несколько недель после завершения всех торжественных мероприятий, так скажем, официально, но все же доброе чувство нас не оставляет, и дело скорее не только в самих по себе торжествах, о которых все же мы еще скажем чуть позже, а вообще в некотором осмыслении всего того, что произошло в нашей церкви за истекшие 10 лет. И этот взгляд назад, это осмысление того, что произошло, как мне кажется, очень важно для всех нас, не для того, чтобы как-то какие-то фанфары здесь зазвучали, не для того, чтобы рассказать о цифрах и им поразиться, а для того, чтобы, двигаясь вперед, иметь возможность остановиться, посмотреть назад с тем, чтобы с уверенностью опираться на все то, что в церкви было создано за эти годы, все, что вся наша русская церковь, ее многомиллионное паство под руководством ее предстоятеля, вся наша церковь совершила за эти годы. И сделано действительно очень много, и, как мне кажется, мы вообще стали за это время уже привыкать к хорошему, привыкать к тому, что уже кажется совершенно естественным и неотъемлемым для бытия, для существования нашей русской церкви. Но вместе с этим, повторю, большая часть того замечательного и хорошего, что было что происходит в нашей церкви в отношении изменений, конечно, произошло в последние 10 лет, и нам нужно на это все внимательно смотреть и понимать, что произошло. Но вот прежде чем я о чем-то начну говорить, хотел бы вот еще о чем сказать. Недавно, 2 дня назад, исполнилось 90 лет со дня рождения преснопамятного святейшего патриарха Алексия II. И это тоже очень знаменательная, как мне кажется, дата в связи с десятилетием нынешнего бытия нашей церкви, о котором мы сегодня говорим, потому что, конечно же, все то многогранное служение нашей церкви, которое происходит, развивается сейчас, оно было бы невозможным, если бы не 20-летие усилий блаженно почившего патриарха Алексия II, который встал у Кормилы Церковного в очень сложный период жизни церкви, в очень сложный период общественных отношений, когда в начале 90-х годов происходил слом советской парадигмы и зарождалась новая государственность на просторах бывшего Советского Союза. Все это требовало нового и очень оперативного и такого трезвого ответа со стороны церкви. И церковь всегда находилась рядом со своим народом, с верующими. И за годы 90-х и начало 2000-х очень многое в жизни было сделано для того, чтобы затем появлялась возможность развиваться нашей церкви дальше. И строительство храмов, и развитие епархиальной жизни, и увеличение количества епископата. Это все происходило в период патриаршества Алексия II, и действительно на этом добром, очень правильном фундаменте стало возможным развитие нашей церкви, начиная с 2009 года. Поэтому, конечно, вспоминая все то, что происходило, все те изменения, которые связаны с последним десятилетием, нам, конечно, нельзя забывать о том, что эти изменения происходили на той базе, на том добром фундаменте, который был заложен в нашей церкви благодаря трудам преснопамятного патриарха Алексия, который, конечно, всегда должен оставаться в нашей молитвенной памяти и в нашем таком духовном опыте, как человек, который внес исключительный вклад в дело современное, дело развития современной русской церкви. Но что же касается последнего десятилетия, то колоссальные изменения, происшедшие буквально во всех, наверное, плоскостях жизни церкви, заключались, наверное, стремились все, наверное, к, как мне кажется, к одному, к тому, чтобы церковь приближалась к человеку, к его нуждам, к его задачам, к его скорбям, к его каким-то переживаниям. Церковь, в принципе, призвана быть максимально близкой, максимально рядом с любым человеком, который нуждается в церкви, который нуждается в просвещении Словом Божиим, который нуждается в поддержке церкви и в поддержке и в слове веры. И вот для того, чтобы это приближение происходило, церкви нужно было совершить очень многое внутри себя, очень во многом, наверное, как-то перестроиться и постараться сделаться, что ли, более понятной для современного человека. Очень многое вообще в жизни общества поменялось за последние десятилетия, и люди, и в нашей стране, в первую очередь, если мы говорим о России, стали, как мне кажется, несколько другими, чем раньше, и, конечно, в обществе возник больший запрос на открытость, на понятность, на доступность, и в том числе церкви. И здесь в этом отношении, конечно, это тот вызов, который церковь всегда имела перед собой и старалась на него отвечать. Но в очень разных направлениях служения церкви эта задача по приближению церкви к конкретному человеку была реализована. И здесь надо сказать, что наша церковь, которая существует в 16 странах, она объединяет епархии и в России, и самоуправляемую церковь украинскую, и автономные церкви китайскую, японскую, церкви латвийскую, православную церковь Молдовы, эстонскую церковь, белорусский экзархат, казахстанский, среднеазиатский митрополитчий округ, епархии в Литве. И недавно были созданы самоуправляемые части нашей церкви в Западной Европе и в Юго-Восточной Азии, русская зарубежная церковь, которая не так давно стала самоуправляемой частью русской церкви. И это все, конечно, эти все самостоятельные части нашей церкви существуют на территории самостоятельных государств, и те задачи, те вызовы, которые существуют перед епископатом и духовенством в конкретных странах, они, конечно, отличаются друг от друга, но в общем и целом общий посыл, общая такая задача, направление служения всей нашей церкви, конечно, формируется ее предстоятелем, святейшим патриархом Кириллом. И вот повторю, что, наверное, такая главная смысловая, что ли, задача церкви стать ближе к современному человеку. В 2009 году в русской церкви насчитывалось около 30 тысяч клириков, а уже через 10 лет их стало на 10 тысяч больше. В русской церкви также на примерно такое же количество, примерно на 10 тысяч, увеличилось и количество храмов. То есть мы можем сказать, что за эти годы практически каждый год каждый день открывалось по нескольку храмов в различных епархиях русской церкви, монастыри и другие церковные учреждения. Все это такое количественное увеличение нашей церкви было направлено на то, чтобы приблизиться к конкретным нуждам и конкретным чаяниям человека. И здесь, конечно, увеличение количества епархий, увеличение количества епископата – это та задача, которая была поставлена по местным соборам, которая поддержала инициативу новоизбранного патриарха Кирилла, и тогда было принято вот это вот решение об увеличении количества епархий. Оно теперь уже сейчас, по истечении 10 лет, мы видим, какие дает очень важные и насущные всходы, потому что, конечно же, это очень непростой процесс увеличения количества епархий, их увеличение в составе митрополии, митрополитических округов или отдельных епархий. Но в любом случае этот процесс неминуемо идет вперед, и этот процесс свидетельствует о своем внутреннем развитии, о том, что действительно это абсолютно насущная необходимость. Епископ по такому внутреннему церковному представлению – это отец своего народа, отец людей, которыми он, о спасении душ которых он поставлен управлять. И в этом смысле приближение епископата к людям – это та тема, которая на протяжении всех этих лет является, наверное, такой доминантной, и за эти годы рукоположено огромное количество епископов, практически вдвое увеличилось количество епископатов в нашей церкви, и, конечно, люди, которые становятся епископами, по большей части это люди молодые, люди, которые имеют как бы силы для развития епархии в новосозданных епархий в тех регионах, где никогда раньше не было отдельных епархиальных образований. Люди, которые должны иметь некоторую силу, внутреннюю потенцию для того, чтобы совершать служение в новых для себя местах, для церкви местах, обнаруживать и устраивать на церковную жизнь там, где ее раньше не было, там, где раньше были какие-то провинциальные городки, о которых никто раньше не слышал, образуются центры епархии, и там начинают строиться соборы, приходские храмы, начинают организовываться епархиальная жизнь. И таким образом жизнь внутри этих городов и образований активизируется. И вот что тут очень важно, создание новых епархий с этими новыми кафедральными центрами в подчас очень удаленных районах, как бы осуществляется вопреки одной из таких важных, серьезных социальных проблем современности, да, проблем урбанизации, когда люди уезжают из сел, люди уезжают из маленьких городов, оставляя в них своих пожилых родителей, сами ищут чего-то в больших городах. Это понятная тенденция, но вот в этом смысле русская церковь как бы противопоставляет этой тенденции свое видение важности развития малых территорий, малых городов, и епархии, это ведь новые епархии, создаются всегда в тех отдаленных, подчас очень малонаселенных районах, которые до сих пор считались какими-то, повторю, вот глубокими провинциальными центрами. И это, опять же, это создание центров епархии становится одним из таких причин для развития культурной, образовательной, социальной деятельности в районах. Церковь становится катализатором общественной жизни. Там, где раньше все так немного затихало и постепенно угасало. Храмы строятся в деревнях, храмы и богослужения совершаются даже в тех населенных пунктах, где живет там около 100 жителей. Есть указание в священном начале о том, чтобы богослужение в таких местах совершалось по крайней мере один или два раза в месяц. Это все говорит о том, что церковь уделяет внимание человеку даже в таких отдаленных населенных пунктах сейчас. И в этом смысле действительно за эти 10 лет произошло такое очень существенное, явное совершенно приближение церкви в регионах к простым людям. Я недавно был свидетелем такого очень яркого описания, когда один из наших моих церковных коллег находился в одной очень отдаленной для нас от Москвы епархии за Уралом, и там новосозданной епархии, и там поехал куда-то по какому-то делу, и так оказалось совершенно внезапно, что в маршрутку, в которой он ехал, такую, знаете, старую газель, вдруг зашел местный правящий архиерей. Вроде как положено так, да, по сложившейся традиции, что епископы передвигаются на машинах и как-то своим ходом не передвигаются. Вот местный владыка просто в подряснике и куртке сел в маршрутку и поехал там из пункта А в пункт Б. Это ни у кого не вызвало какого-то особого удивления. Люди, сидевшие рядом, брали у него благословение, кто-то с ним здоровался, с кем-то он поздоровался. И было видно, что владыка местный просто своя от своих в этом регионе, в этом населенном пункте, и для него нет ничего зазорного в том, чтобы передвигаться общественным транспортом и быть, так сказать, своим для тех людей, которые там живут. И, как кажется, это очень правильная такая тенденция, которая сейчас набирает свои обороты. Действительно, наверное, можно сказать, что далеко не в каждой епархии правящий архиерей передвигается на общественном транспорте, но в принципе вот по тому замыслу, который был поставлен изначально, когда создавались, до сих пор создаются на епархии, вот по этому замыслу епископ и должен быть таким человеком, который находится очень близко, очень рядом со своей паствой, который не ездит, а ходит, который не где-то находится в кабинете и разбирает бумаги, но сам лично участвует в приходской жизни своих храмов. И, конечно, здесь очень важно, что бы архиереи участвовали и в богослужебной жизни, потому что по мысли патриарха совершенно ни с чем не сравнимо евхаристическое общение архипастыря со своей паствой, и это тоже та задача, которую патриарх ставит новорукоположенным епископам, когда их отправляет в те или иные регионы. И это все, конечно, постепенно, шаг за шагом, создает, как мне кажется, новое совершенно лицо нашей церкви в регионах. И это произошло, происходит. Вот за последние 10 лет такого, об этом даже и говорить было невозможно 10 лет назад, когда наши некоторые епархии включали в себя такое количество храмов и территорий, чтобы местный правящий архиерей не мог бы даже и за год их объехать или облететь. Теперь уже, конечно, ситуация совсем иная, и в абсолютном большинстве наших территорий, ну, по крайней мере, в России, епископы уже как бы находятся в настолько укрепленных в регионах епархиях, что они имеют полноценную возможность для развития приходской епархиальной жизни. И эти вещи, конечно, происходят, ну, как мне кажется, в большинстве епархий, хотя, ну, конечно, всегда есть какие-то сложности и проблемы, и, конечно, не бывает не так все просто и в отношении епархиальной жизни, и в отношении взаимодействия с региональными властями, и в отношении развития там, приходской жизни, строительства храмов. Есть, конечно, свои сложности, есть свои проблемы, и часто мы такую слышим критику, что вот увеличилось количество епархий, а вот, посмотрите, здесь сложности, здесь какие-то проблемы, здесь вот какие-то допускаются ошибки или подвергаются критике действий епископа. Это все так, но вместе с этим это совершенно нормальный жизненный процесс движения, жизненный процесс изменения, когда есть цель, которой движется вся церковь, есть цель, которая понятна и осмыслена всей церковью. И на этом пути, разумеется, встречаются и разочарования, и какие-то, возможно, и ошибки. Но вот как раз десятилетие нашего такого церковного развития, оно и было призвано к тому, чтобы нам осмотреться назад и сделать какие-то выводы и уроки, и провести некий анализ, осмысление того, что было сделано за эти 10 лет. Я так подробно остановился на именно развитии епархиальной жизни, потому что, мне кажется, это такая как бы ключевая, базовая тема, которая за эти 10 лет собой потянуло развитие всех остальных направлений церковной деятельности. Вот возьмем, к примеру, наше социальное служение, которое тоже за эти 10 лет претерпело колоссальные изменения, и теперь социальное служение в нашей церкви стало уже совершенно естественной приходской потребностью. Но этого ведь тоже всего не было еще 10 лет назад, и совсем не во всяком приходе, даже и в Москве, было понимание того, насколько важно это социальное служение церкви, насколько оно неотъемлемо, насколько оно, если хотите, евхаристично, да, литургично по отношению к жизни той или иной общины. Вот теперь в каждом приходе и Москвы, и любой другой большой епархии существуют отдельные социальные направления, люди отвечают за социальную деятельность в приходах, и это становится смыслом жизни для многих и многих людей, которые собираются для того, чтобы помогать другим людям, для того, чтобы развивать эти очень разные направления социального служения. За эти годы у нас развилось более 6500 церковных социальных проектов. Сюда включаются все, что может быть, и начиная от помощи бездомным и людям, лишенным там крова и какой-то социальной поддержки. В этом смысле церковь приходит на помощь всем людям, вне зависимости от их как бы социального, гражданского статуса. А мы знаем, что, конечно, для государства, например, в том числе, у нас возникают проблемы, связанные с помощью людям, которые не имеют какого-то необходимого гражданского статуса. Да, там, скажем, на территории Москвы социальную помощь могут получать только москвичи. А что делать людям, которые здесь оказались в сложной жизненной ситуации и не имеют московской прописки? Все они приходят в храм, все они приходят в наши социальные структуры, например, в ангар спасения или в центр помощи мамам в кризисных ситуациях, и здесь получают помощь вне зависимости от того, есть у них московская прописка или нет. И так во многих других наших церковных социальных проектах все это сейчас уже стало совершенно нормальным и естественным, но вот, к примеру, тема, связанная с антиабортной деятельностью, еще некоторое время назад было таким делом такой маргинальной немного, да, самостоятельной какой-то компании, команда людей, которые, в общем, и не очень-то понимали, имеют ли они какую-то общецерковную поддержку. Но вот патриарх Кирилл одним из таких приоритетов социальной деятельности церкви определил антиабортное направление и в целом поддержку церковью института семей и поддержку церковью тех матерей, которые не имеют возможности самостоятельно воспитывать своих детей. И сейчас уже в большом количестве епархий создаются дома для мамочек с детьми, где они могут получать, где матери, которые не имеют возможности самостоятельно родить и далее воспитывать своих детей, имеют возможность получить помощь и поддержку, найти какие-то и родить ребенка, и затем получать какие-то навыки рабочие, и затем уже юридически решать свой статус. И все это происходит на базе церкви, внутри церковных структур. У нас существует сейчас 60 приютов для мам, которые для женщин в трудной жизненной ситуации. В 2011 году был такой один центр в Иваново, в 2018 году уже 60 центров, то есть в 60 раз практически за 7 лет увеличилось количество таких центров. По благословению патриарха, при поддержке нашего синодального отдела по церковной благотворительности, но это дело стало бы невозможным, если бы внутри церкви не было бы понимания того, что это действительно нужно для всех, это действительно нужно для нашей церкви, как то, что тот, как бы, то направление церковного служения, которое мы как бы призваны осуществлять, и какие-то другие темы, связанные с церковным таким социальным служением. Это и, конечно, вот тут должен отметить и поддержка зависимых от алкоголя и наркотиков. Здесь тоже у нас колоссальные успехи и разработанные методики. И существует около 300 церковных проектов помощи в различных епархиях. 67 конституционных пунктов, ну, много еще разных цифр, которые так сказать, свидетельствуют о том, что это направление тоже развивается, но опять же, этого всего не было раньше, и это тоже было таким уделом людей, которые где-то по своей инициативе что-то начали развивать, но теперь это все получило уже общецерковную системную поддержку и в отношении методики, и в отношении там, административной поддержки и так далее. Церковь в социальном отношении за 10 лет стала очень серьезным субъектом социальной жизни на территории России. Если раньше церковь была скорее таким объектом и сама не имела такого личного, что ли, да, статуса, то теперь и в государстве, и в общественных структурах абсолютно повсеместно признается роль церкви в социальном служении, в социальной миссии, в всем том, что связано с поддержкой людей, которые нуждаются. Церковь не старается подменить собой, что очень важно, конечно, какие-то социальные институты государства или общественные организации, но вместе с этим вот нам очень важно здесь понимать, почему это все так происходит. Потому что у церкви есть совсем иной ответ по сравнению, там, скажем, с государственными структурами. Почему мы занимаемся так активно социальным служением? Почему мы так серьезно на это настроены? Не потому, что церковь берет на себя какую-то часть ответственности, что ли, да, за тех людей, которым плохо, а потому, что церковь испытывает боль тогда, когда человек страдает. Это наше свидетельство такого христианского переживания о том, что происходит в мире, который лежит во зле. Это наш реальный ответ тем людям, которые спрашивают, а что, собственно говоря, церковь делает для того, чтобы помочь другому человеку. Вот русская церковь всеми силами сейчас за последние 10 лет старается делать все для того, чтобы облегчить страдания того или иного человека, который переживает. Человек получает эту помощь от церкви не потому, что церковь обязана эту помощь предоставлять, в отличие, скажем, от государства, да, а потому что церковь испытывает боль и хочет, как милосердная мать, помочь человеку, и не успокоится сердце церкви, пока, как сердце матери, да, пока она не сможет, не найдет силы в себе помогать тому или иному человеку. И, конечно, это все приводит в церковь очень большое количество людей. И тут надо сказать, что за эти годы, как тоже видится, это очень заметно, обновилось и лицо церкви, потому что благодаря такого рода вот, развитию церковной жизни в нее стали приходить и молодые люди, которые ищут какой-то возможности для самореализации, для того, чтобы быть полезным и быть тем, кто может приносить пользу другому человеку. И в том числе через социальное служение в церковь приходят люди, которые здесь обретают какой-то свой смысл жизни. И я по своему приходу могу судить, что именно социальное служение является таким якорем, через который церковь притягивает к себе людей и в больничном служении, и в служении там людям, нуждающимся в тех или иных обстоятельствах, и многим-многим другим. То есть здесь уже в обществе возникло понимание того, что церковь обладает внутренней силой для того, чтобы помогать другому человеку. Повторю, конечно, неправильно было бы считать, что церковь пытается как бы заменить собой государство и как-то сделаться ему альтернативой в этом социальном служении. Нет, конечно. И это, вот повторю, важно именно для самой церкви, внутри нас, внутри наших общин. Потому что когда внутри общины активно развивается социальное служение, социальная миссия, то и сердце людей умягчается, и здесь вот какой-то такой, тут необходимый, очень важный, наверное, в каком-то смысле ключевой евангельский принцип о том, что мы должны делать добро малым сим, тем, кто страждет, тем, кто в больнице, тем, кто в тюрьме, тем, кто в заточении и так далее, по слову Евангелия, для того, чтобы послужить Христу и Ему это свое служение принести. Вот это вот все сейчас как раз и воплощается в многогранном социальном служении церкви. Конечно, это все было на протяжении всей многовековой истории церкви, но вот так активно, системно эта сторона церковной жизни развивается в последние 10 лет. И это было бы невозможным, если бы не было в том числе и очень серьезной административной структуры внутри церкви, потому что невозможно создать хорошо работающую, а это действительно хорошо работающую систему, если бы она не устраивалась бы как бы сверху, да, если бы она не поддерживалась бы сверху, если бы она не имела своей очень понятной и сформулированной структуры со своей методологией, со своими принципами работы и так далее. И так устраивается во всех направлениях нашего церковного служения, и социальному, и молодежному, и миссионерскому, и многим-многим другим. Но все это, повторю, призвано, все это делается для того, чтобы церковь приближалась к человеку. И вот какой бы огромной, какой бы массивной, что ли, да, не была наша церковная структура, как бы много не было в ее там, епархии в ней, внутри митрополии, как бы не была разветвленной синодальная структура за эти 10 лет было создано масса новых синодальных структур, как бы министерств, таких церковных и ведомств, действительно очень серьезно увеличился и церковный административный аппарат. Но это все некая функция, некий инструментарий для того, чтобы на конкретном взятом, отдельно взятом приходе, в отдельно взятом городе, на гораздо лучшем и более качественном уровне развивалась церковная жизнь. То есть все то, что патриархом Кириллом создается на таком общецерковном уровне, призвано к одному, к тому, чтобы в отдельном, конкретно взятом приходе, в конкретно взятом городе все больше и больше людей приходило ко Христу, все больше и больше людей находило смысл в Евхаристии. Все больше и больше людей понимало, что человек без Бога и без веры никуда не может двигаться и развиваться. И вот в этом смысле, конечно, вот мне всегда очень важно, так и, я думаю, что для всех из нас, для всех нас полезно помнить, что главным, наверное, таким главной задачей, которую ставит всегда святейший Кирилл перед собой лично, перед теми людьми, которым он как бы делегирует возможности управлять, создавать церковную жизнь в тех или иных епархиях или на тех или иных приходах, это в первую очередь, конечно, Евхаристия. И вот недавно тут где-то на каком-то собрании он сказал такие, как мне кажется, очень важные слова, что главным критерием как бы развития приходской жизни являются совсем не какие-то численные цифровые показатели того, сколько там у нас молодежи или сколько социальных, образовательных или других проектов создано в приходе или на епархии, или в епархии, хотя это тоже все, несомненно, важные вещи. Но самое главное, как сказал тогда патриарх, это то, сколько людей собирается на воскресной литургии, сколько людей причащается святых христовых тайн в воскресный день. Вот если на конкретном, на отдельно взятом приходе количество прихожан по воскресеньям не уменьшается, а увеличивается, если количество причастников в том или ином храме тоже увеличивается в воскресный день и в другие дни, конечно, разумеется, но вот воскресный день как такой главный, да, как такой показатель, то это значит, что община живет и развивается. И это, вот, как мне кажется, очень важный наш такой общий церковный маркер, который должен быть таким показательным для всех. В этом смысле патриарх ставит перед всеми нами очень серьезные задачи над тем, как нашей церкви дальше развиваться вперед на последующие годы. Очень важно все то, что происходит в церкви по целому ряду направлений, и уже создано огромное количество различных церковных направлений деятельности, о которых, повторю, раньше и представить себе, и помыслить себе было невозможно. Но все, что происходит сейчас в церкви, направлено на человека, направлено на то, чтобы все больше и больше людей приходило в храм, но не совсем не в количественном отношении, а в том, чтобы мы обращали все больше и больше внимания на конкретного человека. Я вот в этом смысле так для себя сам недавно открыл как-то такое... вещь, которая мне, которая вроде так понятна с первого взгляда, но тоже как-то требовала какого-то переосмысления. Одной из таких важных составляющих нашего церковного, общецерковного служения и одним из таких важных нововведений было создание такой общецерковной практики предкрещальной катехизации, как все вы знаете. Это тоже одно из таких больших достижений последнего десятилетия, когда теперь любой человек, который приходит в храм, желая креститься сам или крестить своих детей или стать крестным, должен к этому подходить осмысленно, и для того, чтобы этот смысл человек как бы получал, он проходит предкрещальные беседы, две или три, или еще какое-то их количество, и это тоже такая одна из важных составляющих нашей современной жизни, но вот она уже так тоже повсеместно привита во всех приходах нашей церкви, ее невозможно никак никому обойти, и это действительно дает свои всходы. Опять же, могу судить по своему приходу и по тем храмам, с настоятелями которых я общаюсь. Это действительно колоссальное такое вот происходит из-за этого улучшение с точки зрения вот смыслов того, зачем люди приходят в храм. Но вот в этом контексте, конкретно в нашем храме, мы недавно устроили для тех людей, которые после уже крещения своего или после того, как они крестили своих детей или стали крестными, дальше хотят участвовать в церковной жизни, мы для них предложили как бы такое продолжение этих предкрещальных бесед, потому что понятно, что за две или даже за три беседы невозможно рассказать обо всем учении церкви, невозможно рассказать о смысле христианской жизни во всех ее подробностях и ответить на все вопросы людей. И вот для тех, кто хочет серьезно и осознанно подходить к своей вере в ее самом начале, мы вот предлагаем, приглашаем для продолжения вот такого рода общения. И каждый месяц, каждую последнюю неделю месяца мы устраиваем еще такие вечерние курсы для тех, кто уже прошел предкрещальную катехизацию, кто уже крестился. Вот они затем, мы их приглашаем на такого рода уже продолжение этих встреч для общения. Конечно, надо сказать, что это все не имеет, не носит такого массового характера. Если там на предкрещальные беседы приходят десятки людей почти каждый день, потому что у нас в храме, например, много людей крестится, то вот понятно, что уже вот эти посткрещальные встречи и занятия носят уже такой более индивидуальный характер. Но вот, скажем, в прошлом месяце на эти беседы пришел один человек, всего лишь. И сначала и мои катехизаторы так сильно расстроились. Вот он один, потом второй человек пришел. И мне тоже об этом как-то так с расстройством некоторым поведали, что вот как-то наша идея, наша практика не находит поддержки. Давайте всю эту историю с такими посткрещальными беседами ежемесячными будем заканчивать, потому что люди не ходят, им это, видимо, не нужно. А потом это как-то подумали и поняли, что, в конце концов, же один человек пришел, и один человек встретился с нашими священниками, они тоже по очереди встречаются, и с катехизатором нашим, тоже в священном сане. Значит, хотя бы одному человеку эта встреча важна. И значит, хотя бы одному человеку через такого рода встречу можно донести слово Христовой истины. Значит, совершенно не бессмысленно и совершенно не бесцельно все то, что мы совершаем. И я подумал, что, конечно, совсем дело у нас дело не в какой-то массовости того, сколько людей приходит. И, конечно, важно, что у нас увеличивается количество и приходов, и увеличивается количество епархий, увеличивается количество, причастников в том или ином храме. Но, несмотря на какие-то цифры, нам все равно в нашей церкви нужно всегда всем нам помнить о том, что наша главная цифра, она цифра один. Вот один человек, к которому обращается церковь. Один человек, к которому на проповеди выходит священник. Один человек, который приходит сам на исповедь. И к этому человеку, к одному человеку, не к сотням, не к тысячам, не к какому-то проценту от числа наших граждан, а просто к одному конкретному человеку, который приходит в храм, церковь должна обращать гораздо большее внимание и для этого иметь самые разные возможности, потому что один человек приходит в храм через богослужение, другой человек приходит в храм через социальное служение, третий ищет каких-то смыслов и в иных областях. И церковь везде должна иметь силу дать ответ о своем уповании одному конкретному человеку. И мне кажется, если мы дальше будем вот так как бы относиться к тем людям, которые сейчас приходят в церковь, то дело нашей церковной миссии будет успешным. Если мы будем не смотреть не на то, сколько там людей до горизонта виднеется, а будем понимать, что мы должны обращаться к сердцу каждого конкретного, отдельно взятого человека, ищущего Бога, то тогда и это все, что мы делаем, будет приносить свой плод. За эти 10 лет действительно было совершено, как я повторю, уже не раз очень многое, и это все, что совершено, просто иногда вот мы просто поражаемся тому колоссальному количеству изменений, которые происходят. Но эти все изменения, конечно, были бы невозможны без участия всех нас с вами, дорогие братья и сестры, чад Русской Православной Церкви, который каждый на своем месте, каждый в своем приходе, каждый в своей епархии отвечает за очень, может быть, небольшой в рамках всей церкви, но очень и очень важный участочек, или точнее просто участок без каких-то уменьшительно ласкательных суффиксов, участок работы в церковные работы. Кто-то у себя на приходе отвечает за социальную деятельность, кто-то за миссию, кто-то, какой-то священник предстоит в далеком деревенском приходе у престола Божия, кто-то является просто прихожанином храма и самим фактом своего доброго расположения к другому человеку уже тоже занимается той же самой не менее важной миссией, связанной с приходом другого человека в храм. Вот мы все с вами должны осмыслять наше место в церкви и понимать, что оно в любом случае очень немаловажно. В любом случае место каждого из нас с вами в церкви – это место с очень серьезной ответственностью, потому что мы все являемся чадами великой Русской Православной Церкви. И каждый на своем месте исполняет свою миссионерскую задачу, потому что миссия – это не только лишь удел каких-то назначенных на это людей, которые там занимаются какой-то организованной, организационной работой. Это удел каждого человека, который приходит в храм, который причащает святых христовых тайн, который считает, воспринимает себя частью того или иного прихода нашей церкви. И, конечно же, поэтому повторю, что вот и с точки зрения патриарха, вот он сегодня об этом тоже так на одном собрании говорил, что эти 10 лет, это 10 лет, которые не могли бы пройти так, как они прошли, если бы не личное участие епископата и духовенства, и главное, что мирян нашей церкви. Потому что за эти годы очень сильно изменилось отношение внутри церкви к нашему, к ее такой мирской, мирянской части, и миряне становятся все более активной, более такой динамичной частью церкви, не просто такими статистами, которые приходят в храм и участвуют так пассивно в богослужениях, но все в большем и большем количестве приходов епархий участие мирян становится такой самостоятельной, самодостаточной часто частью церковной жизни. И этому всему способствует развитие такой как бы внутренней церковной дискуссии, того, что миряне как бы приглашаются для того, чтобы участвовать в жизни церкви. И это, как кажется, тоже очень правильное, здоровое направление нашей жизни церковной, когда церковь говорит всем нам: смотрите, дерзайте и давайте как бы быть соучастниками, да, устройства нашей церкви на очень широком таком, как бы, на очень широкой повестке нашего служения. Здесь надо сказать, что вообще патриарх уделяет на протяжении всей своей деятельности огромное внимание именно служению мирян. И миряне, как вы знаете, у нас занимают самые высокие посты, начиная от председательствования в синодальных структурах и управления большими церковными проектами, заканчивая конкретными отдельными приходами, где теперь тоже миряне занимают социальной, миссионерской, молодежной, таким молодежным служением в церкви. Это все тоже достояние нашей церкви, которая на протяжении последних 10 лет сформирована, и повторю, что без него уже как бы даже, казалось бы, немыслимо дальнейшее развитие нашей церкви, и, как кажется, так и будет происходить, потому что вот это вот восприятие церковной жизни, церковной полноты, оно, конечно, обновилось за эти 10 лет, и мы все стали соучастниками колоссального направления в разнообразном служении церкви. Но вместе с какими-то радостями и таким очень позитивным общим настроем, который, несомненно, должен у всех нас присутствовать, есть и та тема, которая не оставляет, конечно, всех нас в последнее время, тема, связанная с существованием православия на Украине, и здесь эта тема тоже не могла как-то остаться в стороне от празднования десятилетия, и на сами по себе торжества, которые проходили в Москве в конце января, начале февраля, стали еще одним очень важным таким подтверждением, свидетельством общецерковному единству, которое, несмотря на все те действия, которые предпринимаются сейчас, нерушимо. И в торжествах, посвященных десятилетию Поместного собора интронизации, принимал участие блаженнейший митрополит Ануфрий, епископат Украинской церкви. И многие предстоятели церкви и представители большинства поместных православных церквей здесь были в Москве для участия в торжествах. И это все еще раз засвидетельствовало в том числе и то, что все мировое православие сейчас находится в на том положении, когда вот история с Томосом и усилением раскола на Украине столкнулась с непониманием и неприятием со стороны поместных православных церквей. И все мировое православие находится сейчас, конечно же, на стороне Русской Православной Церкви и вместе с страждущей нашей Украинской Православной Церковью. То, что происходит сейчас, и захваты храмов, и насилие, и попытки переманить или перевести на сторону раскола общины канонического православия на Украине, как мы знаем, практически всегда наталкивается на такое неприятие, и, в общем, из там, десятков, почти двух десятков тысяч приходов на канонической православной церкви на Украине, только несколько десятков, да, перешли в своими с ногами, что называется, на сторону раскольников, а тысячи приходов остаются верными каноническому православию на Украине. И это все тоже очень важное свидетельство нашего внутрицерковного единства всей Русской Православной Церкви. Это тоже свидетельство того, что внутри Русской Церкви сохраняется вот это общее понимание того, что мы являемся единой церковью, единым православным народом, несмотря ни на какие внешние перипетии. И все то, что происходит сейчас в мировом православии, не должно нас как бы, не должно смущать и должно лишь утверждать и укреплять в том, что правде и каноничности внутри мирового православия никакие угрожающие действия не могут серьезно навредить. Да, сейчас действительно в мировом православии существует та проблема, которую создал Константинополь, но вместе с этим эта проблема, как мы видим, не решается и не будет уже, конечно, совершенно точно решена в угоду тем политическим установкам, которые были когда-то кем-то даны. Видно, что все мировое православие сейчас вместе с Украинской Православной Церковью и, более того, не хочет разделять тех не церковных, не православных идей, которые предлагают со стороны Фонара. И поэтому, конечно же, мы вот то, с чем столкнулись сейчас, та проблема на общемировом таком уровне, она сформулирована именно сейчас, и вместе с этим она наталкивается на такое общеправославное единство. И, конечно, это все было бы невозможно без такой очень уверенной и настойчивой позиции Русской Православной Церкви в хранении общеправославного единства и стояния за правду. И здесь, конечно, мы должны все как бы еще и еще раз сплотиться внутри нашей церкви, вокруг предстоятеля ее, святейшего патриарха Кирилла, который стоит вот очень крепко и уверенно, защищая правду, защищая каноничность всего мирового православия, и все те волны и бури, которые происходили и происходят еще, понятно, что будут происходить какое-то время, они, конечно, будут разбиваться о корабль истинной церкви, который двигается вперед, и Русская Православная Церковь, которая в дальнейшем будет двигаться вперед под руководством ее предстоятеля, сейчас в последнее время становится тем форпостом православия, сохранения каноничности православия во всем мире, которому следуют и другие поместные церкви. Такое мое сегодняшнее рассуждение о десятилетии патриаршества приходит к концу, дорогие братья и сестры, и я со всеми вами прощаюсь и желаю вам помощи Божией во всех путях вашей жизни и до встречи на эфире Радио Радонеж. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.